эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 14 ноября, и вот некоторые темы ближайшего часа. Предварительные итоги выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Второй тур неизбежен. Итоги саммита ОТЭС в Гонолулу и российские интересы на этой встрече. Мнение эксперта. Первая годовщина свободной регистрации доменов РФ в кириллической зоне интернета. И сегодня в России отмечается День социолога. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». День социолога – неофициальный праздник для всех, кто причастен к изучению общественного мнения в России. Принято считать, что сегодня ни одно серьезное решение в бизнесе, политике или медиаотрасли не должно быть принято без глубоких социологических исследований. Влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон студии 8 800 222 12. Сегодня мы задаем вопрос, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в самопровозглашенной Республике Южная Осетия прошли выборы президента. Впервые после объявления независимости от Грузии. Как сообщили в Республиканском Центризбиркоме, накануне явка составила без малого 54%, то есть в голосовании приняли участие более половины избирателей, что и было необходимо для признания выборов состоявшимися. Но уже сейчас ясно, что второй тур неизбежен. На высший пост в Южной Осетии претендовали 11 кандидатов, а вчерашнее голосование определило лишь двух лидеров. Подробнее о предварительных итогах выборов мы сейчас побеседуем в прямом эфире с корреспондентом «Радио Свобода» Тамарой Тирашвили. Тамара, здравствуйте.
Доброе утро.
Подробнее немножко о кандидатах, о двух кандидатах, которые вышли во второй тур, ну и о том, как себя ведут те, кто во второй тур не прошли, какова вообще обстановка в республике.
Ну, обстановка немножко непонятная, если честно, и данные тоже очень противоречивые, но хотя в целом данных очень мало пока на сегодняшний день. Да, я вас слушаю.
Я вас слушаю, продолжайте, Тамара, да, немножко плоховато слышно, да.
Вчера голосование на выборах в Южной Осетии завершилось, как вы знаете, в 20:00. В ходе были отмечены некоторые нарушения, это и открытие некоторых избирательных участков с опозданием, хотя это не сказалось на дальнейшей работе участка, благодаря тому, что из избирателей просто рано никто не подошел. Также на одном из участков представителю одного из кандидатов что-то показалось подозрительным, и он решил пересчитать бюллетени повторно, что тоже отняло время. По некоторым данным были выявлены более серьезные нарушения. Например, по мнению очевидцев, в одном из участков в школе номер 6 был выявлен случай, когда человек пытался проголосовать новым гостинским паспортом, которым он получил в день выборов. Сначала этот факт назвали фальсификацией, так как паспортный визовый стол полагалось закрыть в день проведения выборов. Однако в этот день паспортная визовая служба осуществляла свою работу, и в МВД объясняют это тем, что в связи с выборами ведомство перешло в усиленный режим усиления службы. В 19:30 по местному времени были оглашены последние на тот день точные данные о явке избирателей. В целом по республике явка составила тогда более 66%. После завершения голосования в 20:00 ОТЭК долго не поступало никакой информации, хотя сообщалось, что первые данные будут оглашены в 11:00. И только в половине первого ночи состоялся брифинг, где представитель ЦИК объявил о предварительных итогах голосования. Однако не было озвучено ни количество избирателей, ни количество подсчитанных бюллетеней, ни позиция кандидатов в процентном соотношении. Сказали лишь о том, кто лидирует в том или ином районе. И уже в 2:10 по местному времени председатель ЦИК Белла Плива объявила следующие данные о кандидатах. Из 86 избирательных участков стали известны данные по 78 только лишь к тому времени. По итогам всего проголосовало по подсчетам, как выяснилось, даже не знаю, почти 94% избирателей лидирует Алла Джиоева. Она набрала 24,6%. Далее идет Анатолий Бибилов, у него 23,8%, и замыкает тройку Вадим Цхавребов, 9,3%. Один из наиболее радикально настроенных оппонентов, действующий власти кандидат Дмитрий Тасоев, на четвертом месте. Он набрал 8,6%. Никаких данных не было из Ленингорского района. Там, по данным ЦИК, 2260 избирателей, если учитывать, что в целом по Южной Осетии 32450 избирателей. Это тоже по данным ЦИК. В основном в городе Тхинвал преимущество сохраняла Алла Джиоева, а вот в районах наоборот. От предпочтения отдавалось Анатолию Бибилову. В Ленингорском районе, по информации ЦИК, он лидировал, хотя про остальных кандидатов не было никакой информации. Обстановка, как я уже отметила, немножко непонятная. Очень многие избиратели, с которыми я общалась, до последнего сомневались в своем выборе. Несмотря на высокую активность, чувствуется довольно сильное замешательство людей. Это возможно из-за большого количества, непривычно большого количества кандидатов. И можно было, наверное, многие избиратели, скорее всего, надеялись в самый последний момент сделать правильный выбор. Можно было от многих услышать, что никто из избирателей не соответствовал статусу президента в достаточной мере, скажем так.
Спасибо, спасибо, Тамара. В эфире «Радио Свобода» была корреспондент «Радио Свобода» в Южной Осетии Тамара Тирашвили. Прошедшее воскресенье выборы президента самопровозглашенной республики Южной Осетия проходили при высокой явке избирателей. Сегодня ясно, что будет неизбежен второй тур, он пройдет через 15 дней. Но также эти выборы проходили при очевидной российской заинтересованности в одном из кандидатов, о чем мы, возможно, поговорим еще сегодня в нашей программе. Но сейчас в Москве 9:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Второй тур выборов президента Южной Осетии состоится через 15 дней. По предварительным данным, во второй тур вышли экс-министр образования Алла Джиоева и глава местного МЧС Анатолий Бибилов. Все 30 человек на борту теплохода «Сергей Абрамов», который загорелся в Северном речном порту Москвы, спасены. Пострадали четверо. Бывший член Еврокомиссии, профессор-экономист Марио Монти, назначен новым премьер-министром Италии. В Норвегии сегодня пройдут очередные слушания о продлении срока содержания под стражей Андерса Брейвика, обвиняемого в совершении двойного теракта 22 июля. Официальные курсы валюты: доллар 30 рублей 52 копейки, евро 41 рубль 58 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Возможно ли оккупировать Москву, по примеру американских общественных активистов, которые оккупируют Уолл-стрит? Может ли Россия стать частью мировой географии социального протеста? Навсегда ли разобщено и пассивно российское общество? На эти темы в столичном кафе «Март» дискутируют историк, школьный учитель, политический активист Илья Будрайцкис, поэт и переводчик, независимый издатель Кирилл Медведев, современный художник и куратор Арсений Жи. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Начиная с пятницы в Гонолулу, американский штат Гавайи, проходил 19-й саммит стран-участников Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В АТЭС участвует 21 страна, самые быстро растущие экономики мира. Общей темой для всех на нынешней встрече стали кризисные явления в мировой экономике в последние годы. Но, как и другие главы государств, президент России на саммите АТЭС провел несколько двусторонних встреч. В частности, Дмитрий Медведев встречался с лидерами Перу, Вьетнама, Малайзии, Японии и, конечно, с президентом США. США Бараком Обамой. С ним Медведев обсуждал, в частности, вопрос размещения элементов американской системы противоракетной обороны в Европе, ожидаемое вступление России в ВТО. О том, как были восприняты самые болезненные и актуальные российские интересы на очередном саммите АТЭС, мы беседуем с профессором экономики, сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета Михаилом Берштамом.
Российские средства массовой информации говорят о прошедшем саммите АТЭС в Гонолулу как о достаточно весовом событии, в котором играл значительную роль президент России Дмитрий Медведев, особенно в том, что касается двусторонних встреч. Главное из них называют встречу с Бараком Обамой. Среди тех тем, которые там обсуждались, в первую очередь выделяют ожидаемое вступление России в ВТО, разговор о проблеме размещения элементов ПРО в Европе, ну и еще несколько вопросов. Если судить по сообщению, скажем, в американских масс-медиа, какие приоритеты в связи с прошедшим саммитом АТЭС там выделяются?
В Соединенных Штатах прежде всего обращают внимание на то, что Япония согласилась присоединиться наконец к трансатлантическому партнерству по свободной торговле, в которое входят сейчас Соединенные Штаты, Южная Корея и некоторые латиноамериканские страны. Это исключительно важно в силу того, что Япония является третьей по величине мировой экономикой. А затем очень важно то, что Китай увеличивает импорт и таким образом помогает выходу из рецессии Западной Европе и Соединенным Штатам, и что Китай уже пустил, в общем-то, в свободное плавание практически свою валюту, хотя и не такими темпами, как хотят Соединенные Штаты. То есть, в общем-то, происходят вот положительные явления в процессе глобализации и расширения свободной торговли. Ну, а российская ситуация для американцев – это периферийная, надо сказать, ситуация.
Одной из общих тем обсуждения на этом саммите АТЭС, конечно, были экономические проблемы мировые последних лет. Есть ли такое ощущение у комментаторов, у наблюдателей, у вас лично, что этот саммит сыграл какую-то важную роль вот в решении этих, в анализе этих проблем?
Самый большой кризис – это бюджетный кризис в Западной Европе, прежде всего в странах Южной Европы. Затем и бюджетный кризис в Соединенных Штатах и необходимость сокращения расходов. В этой ситуации, в общем-то, все согласованно понимают, что необходимы коллективные действия и усилия по сохранению еврозоны, зоны европейской валюты, и координированные действия с долларом, с китайской валютой, с японской валютой. И в этом отношении небольшие продвижки были, но, разумеется, это длительный процесс, и на встречах в верхах он не решается, это просто длительный процесс.
То, что все-таки касается российской повестки на саммите АТЭС и встречи с американским президентом, как вы полагаете, разговор о ПРО, он вообще был уместен в рамках экономической тематики саммита, она обычно преобладает, или все-таки это попытка Дмитрия Медведева на излете своей политической карьеры поставить какую-нибудь хорошую жирную точку? Я имею в виду президентской карьеры.
Надо иметь в виду, что все те вопросы, которые поднимались на саммите между Россией и Соединенными Штатами, это тоже длительные обсуждения. Ушло 19 лет на то, чтобы Россия вступить во Всемирную торговую организацию. Это беспрецедентная ситуация. Обычно у стран на подготовку уходит 3-5 лет, но 10 от силы. А в России были не согласованы вопросы интеллектуальной собственности, банковской системы. И сейчас Россию принимают, в общем-то, на привилегированных условиях, без того, что она выполнила все условия. Просто, ну, дальше тянуться это не может. После этого Конгресс должен отменить пресловутую поправку Джексон-Ланика, которая исчерпала свои действия, это по вопросам о миграции. Точно так же, я не специалист по противоракетной обороне, но точно так же, сколько помнится, эта история длится тоже уже 20 лет, и стороны то находят взаимопонимание, то спорят, так что ничего нового здесь не произошло. А вот вступление во Всемирную торговую организацию, это, конечно, рубежный шаг для России.
Вы упомянули эту самую поправку, которую в России называют дискриминационной поправкой по отношению к России в плане торговли с США. Барак Обама, если верить цитатам в российских СМИ, сказал, что запустит процесс консультаций по этому вопросу. Как много времени может это занять, этот процесс консультаций, и насколько сам по себе этот вопрос торговых отношений с Россией может быть вписан в американскую предвыборную президентскую кампанию?
Дело в том, что поправка эта давно утратила свое историческое значение, потому что эмиграция свободна, она же была принята в 1970 2004 году по поводу несвободной миграции Советского Союза. Но сейчас президенту Обаме нужно будет решить эти вопросы с деятелями Конгресса, потому что есть влиятельные члены Конгресса, которые, несмотря на абсурдность этой поправки, тем не менее настаивают на сохранении этого, потому что у них есть другие нерешенные политические вопросы с Россией, просто они хотят это использовать. То есть их интересует проблема гражданских прав в России. К эмиграции это не имеет отношения, но поскольку эмиграция является, в общем-то, одним из общепризнанных гражданских прав, и поправка это существует дискриминационное, то они хотят ее использовать для того, чтобы убедить российское руководство улучшить ситуацию с гражданскими правами. То есть тут возникает вот такая вот политическая головоломка.
Следующий саммит ОТЭС пройдет на российском Дальнем Востоке, но особенность в том, что нынешний российский лидер, нынешний российский президент к тому времени, вероятно, президентом уже не будет. Сказывается ли это как-то на тоне его общения с лидерами стран-участников ОТЭС сегодня, как вы думаете?
Дело в том, что российское руководство все-таки довольно монолитно. И тех проблем, которые существуют в других странах, скажем, в Соединенных Штатах, нет даже большой разницы между исполнительной и законодательной властью. Это законодательная власть, парламент сейчас в России, в отличие от ельцинского времени, уже мало что значит. И поэтому для американцев, в общем-то, реально не имеет значения, какое лицо является ведущим.
В эфире «Радио Свобода» был профессор экономики Михаил Бернштам. В минувшие выходные в США на Гавайях прошел 19-й саммит стран-участников Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Следующий саммит ОТЭС пройдет в сентябре 2012 года на российском Дальнем Востоке. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В США опубликована книга бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона, в которой он указывает действующему президенту Бараку Обаме на его ошибки. Эти ошибки могут привести Обаму к поражению в борьбе за избрание на второй срок. Клинтон дает советы Демократической партии, как удержать власть в Белом доме. Подробнее о книге и о роли Билла Клинтона в современной политической жизни Америки наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Книга Билла Клинтона называется «За работу. Почему для мощной экономики нужно умное правительство?». По словам Билла Клинтона, он взялся за эту книгу потому, что любит свою страну и беспокоится за ее будущее. «Как я часто говорил, когда боролся за пост президента в 1992 году, — пишет Клинтон, — кем бы ты ни был и откуда бы ты ни пришел, если ты упорно работаешь и соблюдаешь правила игры, у тебя есть все возможности для осуществления своей мечты. И потом ты оставишь своим детям страну, в которой они тоже смогут осуществить свою мечту». Конец цитаты. В новой книге Билл Клинтон описывает, что он сделал бы на месте президента для выхода из экономического кризиса и для более долгосрочного процветания страны. Он предлагает конкретные шаги по борьбе с безработицей, по стимулированию деловой активности, по увеличению корпоративного инвестирования и выдаче банками ипотечных займов, по двухкратному расширению экспорта, по восстановлению производства в Соединенных Штатах. Главная мысль автора выражена в названии книги. Он считает, что рост экономики зависит от умного правительства. Свои предположения о цели, какую преследовал Билл Клинтон, выпуская новую книгу, высказал профессор Хиллсдейл колледжа в Мичигане Пол Рэй. Билл Клинтон любит почитание, любит уважение. В 2008 году Барак Обама боролся за номинацию на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Его прямым соперником была Хиллари Клинтон. Но на самом деле внутри партии борьба шла между Обамой и Биллом Клинтоном. Скорее подсознательно, чем сознательно, все, что делал Обама во время избирательной кампании и в первый год своего правления, он соревновался с Биллом Клинтоном. Обама все время доказывал себе и другим, что может добиться большего, чем Клинтон. Леволиберальное крыло Демократической партии, которая привела Обаму к власти, считала Клинтона чуть ли не предателем. Либералы видели в Клинтоне не просто умеренного демократа и даже не центриста, а консервативного демократа. Клинтон мечтает о реванше, о победе над Бараком Обамой. Но в то же время он искренне желает победы своей партии. Так что он готовится к двойной роли, какую он может играть в приближающейся предвыборной борьбе между кандидатами на пост президента от Республиканской партии и от Демократической. Но больше всего он озабочен собственной ролью в истории. Если Обама одержит решительную победу на выборах в следующем году, роль Клинтона будет перечеркнута и забыта. Демократическая партия будет считать президентство Клинтона провальным, а президентство Обамы – наиболее славной страницей в истории партии. Поэтому Биллу Клинтону хотелось бы видеть поражение Обамы на выборах. выборах, но он готов много сделать для победы на выборах демократической партии. Задача очень сложная, со множеством нюансов, поэтому почти все, что Билл Клинтон пишет в своей книге, и все, что он говорит и делает сейчас, содержит критику в адрес Барака Обамы, но без разрыва с ним. Будет ли в таком случае Барак Обама следовать советам Билла Клинтона, высказанным в его книге? Будет консультироваться с Клинтоном, но не обязательно следовать его советам. Обама уже дал понять, что будет вести предвыборную борьбу с позиции не центриста, а либерала, и будет опираться на леволиберальное крыло демократической партии. В своих речах он будет продолжать громить миллионеров и миллиардеров. Только ирония в том, что огромную часть пожертвований в свою избирательную кампанию он получает с Уолл-стрит. Платформа, на которой строит свою предвыборную борьбу Обама, автоматически исключает активное участие Билла Клинтона. Я полагаю, что если республиканцы наконец объединятся вокруг своего единого кандидата, Обама проиграет выборы. И тогда Клинтон станет идеологом и фактическим лидером демократической партии, а это будет означать возвращение власти в партии к умеренным демократам. Вы считаете, что в этой политической игре Клинтон не проиграет? Любой удар по престижу Барака Обамы выгоден Биллу Клинтону. Если демократы проиграют на выборах, репутация Билла Клинтона от этого не пострадает, а даже наоборот. Если же демократы победят, а это возможно лишь при условии, если они сделают шаг от либерализма ближе к центру, это станет признанием правоты Клинтона. Так что Клинтон в любом случае окажется в выигрыше. Это был профессор Хиллсдейл колледжа в Мичигане Пол Рэй. Билл Клинтон в своей книге под названием «За работу» призывает к прекращению конфронтации правительства с частным сектором. Такая конфронтация, пишет он, порой приносит пользу в политической борьбе, но наносит вред экономике, ведет к росту безработицы и финансового неравенства, к ослаблению позиции Америки в глобальной конкурентной борьбе. «Сотрудничество правительства и частного сектора лучше конфликта», пишет Билл Клинтон. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 13 часов 7 минут программа Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» на Радио Свобода. О том, как и почему исчезла столица и каким должен быть телеканал современного мегаполиса, разговор с генеральным директором канала М24 Игорем Шестаковым. Программа Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут на Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы» сегодня в России день социолога. Влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов? С ответом на этот вопрос звоните через 5 минут в студию по телефону 8 800 222 12. Заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня» и пишите смс 8 903 743 2801.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. С космодрома Байконур совершен успешный запуск российского космического корабля «Союз». Корабль с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом на борту выведен на расчетную орбиту. Все люди, бывшие на борту теплохода «Сергей Абрамов», который загорелся в Северном речном порту Москвы, спасены, сообщили в МЧС. Пострадали 4 человека. Ситуация с осужденными в Таджикистане пилотами, один из которых гражданин России, не может не отразиться на двусторонних отношениях Москвы и Душанбе, в случае, если власти Таджикистана не прислушаются к мнению России. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев. Второй тур выборов президента Южной Осетии состоится через 15 дней. По предварительным данным, во второй тур вышли экс-министр образования Алла Джиоева и глава местного МЧС Анатолий Бибилов. Лидеры стран Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС высказались за дальнейшее устранение международных торговых барьеров и заявили о намерении противостоять протекционизму. Саммит АТЭС завершился в Гонолулу, столице американского штата Гавайи. Президент США Барак Обама заявил, что Россия и Китай едины с Вашингтоном в стремлении не допустить того, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Бывший член Еврокомиссии профессор-экономист Марио Монти назначен премьер-министром Италии после отставки Сильвио Берлускони. В Афины сегодня прибывают инспекторы Международного валютного фонда и Европейского союза для очередной оценки действий властей Греции по борьбе с долговым кризисом. Дамаск призывает созвать экстренный саммит арабских стран в попытке предотвратить вступление в силу решения Лиги арабских государств о остановки членства Сирии в этой организации. В Норвегии пройдут очередные слушания о продлении срока содержания под стражей Андреса Брейвика, обвиняемого в совершении двойного теракта. Слушания впервые пройдут в открытом режиме.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 1 облачно без осадков, в Санкт-Петербурге плюс 5 облачно и без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 14 ноября в России отмечается День социолога, неофициальный профессиональный праздник. Этот день начали отмечать в 1994 году на факультете социологии Петербургского государственного университета. В последние десятилетия социология в стране получила достаточно широкое развитие. О ее роли в обществе наш корреспондент Вероника Баде беседовала с Владимиром Ядовым, главным научным сотрудником Института социологии Российской академии наук, ученым, который еще в начале 60-х годов начинал проводить первые после долгого перерыва опросы общественного мнения в Советском Союзе.
Социология в российском обществе востребована, однако она востребована исключительно в ее такой прикладной функции, сервильной, если хотите, обслуживающей. Она обслуживает рынок, это маркетинг, изучение спроса. Она обслуживает электоральные всякие события. Она обслуживает, например, компании, которые проверяют, какой канал телевидения вы смотрите сегодня. Вот эта социология работает, востребована. Та социология, которая занимается серьезным анализом того, что происходит в стране и что может случиться в случае принятия тех или иных важных решений, она тоже востребована, но в определенном смысле. Это общее правило, наверное, политиков, не только в России. Некий консультант или помощник делает обзор социологических исследований и предлагает их своему шефу. Шеф смотрит и говорит, а вот это мне подойдет, потому что это отвечает его интересам. Если это его интересы не отвечает, он отбрасывает. Да, нужно. Смотрим. Берем то, что нам подходит. То, что не подходит, игнорируем. Точка.
Что, например, из известных вам результатов социологических исследований было проигнорировано, и в то же время это важно?
Ну, вы знаете, сам я не хожу по кабинетам, но наш институт, его директор гордятся тем, что пишут разные аналитические записки правительству и прочее. И я знаю, что принимается. Например, если мы говорим то, что многие говорят, что далеко на газе нефти не уедешь, что нужны новые технологии, говорят, да-да-да, конечно! А где это дело? Двигается. Это стоит многого, это дорого, это неизвестно, когда скажется. А если мы еще одну трубу совершили, по ней прогнали и продали, так это сразу результат. Вот и все.
Вы начинали полевые исследования в 60-е годы еще в Советском Союзе. Да. Какую роль играла тогда социология в обществе?
Вот тогда как-то немножко даже лучше было, понимаете? Но тоже в прикладном смысле. Ну вот проводились исследования, там, отношения рабочих к труду, там, чем он доволен, недоволен. Иногда рабочий не мог перейти, если ему не нравилась работа в этом цехе, он не мог перейти в другой цех, потому что должен был уволиться, а потом перейти в это заново. Тогда стали создавать социологические службы, приложили к этому немало усилий тоже. Социологи или психологи, они обычно при отделе кадров были, они, значит, беседовали с этими рабочими, с начальством, очень помогали. Кроме того, они создавались так называемые планы социального развития, вверху донизу, в районе, в городе и в каждом предприятии.
Но, с другой стороны, если говорить о независимости социолога в советские годы и, скажем, сейчас, то это ведь совершенно другая картина, ведь далеко не все можно было изучать.
Ну, разумеется. Во-первых, было идеологическое давление, цензура. Надо было обязательно ссылаться там на какие-то последние постановления Компартии. Это все было.
Вероника Баде беседовала с Владимиром Ядовым, главным научным сотрудником Института социологии Российской академии наук. 14 ноября в России отмечается неофициальный праздник, День социолога. По этому случаю мы спрашиваем, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Прочитаю несколько сообщений, которые пришли нам СМС и на пейджер. Социологам принципиально не доверяю. Их деятельность сильно смахивает на труды молодчиков из ведомства доктора Геббельса. Виталий из Москвы нам это написал. Нет, эти данные доходят до меня через вторые и третьи руки, да и представительность самих опросов вызывает сомнения, написал нам Илья. Ну и сообщение без подписи. Соцопросы очень важны для меня. и меня интересуют, однако их результаты доносятся, мягко говоря, в крайне извращенной форме. Вот такие варианты ответов на вопрос влияют и на ваше мнение данные социологических опросов мы имеем сегодня. И на эту же тему мы поговорим с нашими слушателями по телефону 8 800 222 12. Напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас на связи с нами Владимир из Калининграда. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Радио Свобода. Я совершенно не доверяю социологам. Почему? По одной причине. Ну, не по одной причине, по нескольким причинам. В принципе, это воспитанная ложь в средствах, в секретных ведомствах, где служил господин Путин. Отсутствие совести с юности нашло себе, наверное, подобных в якобы называемых таких независимых социальных опросах. И эти люди, которые толкаются у кормушки хозяев, они на все готовы пойти и выдать то, что желают хозяева. У нас, знаете, как в Калининграде, когда мигалки начинают работать по этому самому, по Калининграду, говорят, хозяин приехал.
Понятно. Владимир из Калининграда не доверяет социологическим опросам. Сегодня мы спрашиваем, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Что касается заказного характера опросов, ну, действительно, заказать опрос можно. Именно для этого, когда публикуется опрос, говорится, кто его заказчик, на чьи средства он сделан. Возможно, это поможет многим разобраться, насколько стоит доверять данному опросу. Хотя все-таки социология считается наукой. Александр Стамбова с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Конечно, нет. Ну, а дальше это просто рупор этого обмана и фальсификаций. Ну, а разве можно такому рупору верить, если ты, как говорится, не последний дебил? Всего доброго.
Всего доброго. Александр Стамбова тоже не верит социологическим опросам, но все-таки нужно иметь в виду, что социология обслуживает не только политику и предвыборные кампании. С помощью социологов принимаются и экономические решения, и бизнес пользуется услугами социологов. Ну, в общем, наверное, и просто бывают интересные исследования, которые напрямую не касаются небольшой экономики, небольшого бизнеса, небольшой политики. Возможно, они интересны, возможно, эти данные могут повлиять как-то на мнение людей. Владимир из Перми нам позвонил.
Здравствуйте, Свобода.
Здравствуйте.
Владимир, аппарата. Ну, я сказать хотел, что я тоже не доверяю ну, по политическим вопросам. Все эти социологи работают на российский Белый дом и Кремль и зомбируют население. Значит, нужно внимательно слушать оппозиционные, ну, то есть зарубежные радиостанции, прессу читать. И свое радиотелевидение, газеты, и делать правильные выводы. Но, как правило, у нас все люди зазомбированы, и что сказала российское радиотелевидение, то и мы откладываем в уме и руководствуемся их рекомендациями.
Спасибо, Владимир. Сегодня мы спрашиваем, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Рискну предположить, что нам не очень повезло. День социолога, неофициальный праздник в России, попал в разгар избирательной кампании, и люди проводят параллели между социологией и политикой достаточно прочно. Поэтому нам не удается оторваться никак от политики и просто поговорить. Влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов? Ну, может, еще получится и на эту тему выйти. Борис из Псковской области. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Безусловно, влияет. Потому что, вот, смотрите, то, что вот, опрашивают людей на площади или на улице, это совсем другая вещь. Вот, допустим, соберите где-нибудь в зале, там, на стадионе, совершенно будет другое мнение у людей. Потому что тут, тут очень многое можно узнать от человека. А если почему-то заказы, допустим, вот опрос, то это дело другое. А так люди очень даже расходятся мнением. До свидания.
До свидания. Ну и последний ответ на сегодня по телефону на наш вопрос. Влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов? Слово Юрию из Саратова. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Все очень просто. Жириновский охватывает одну часть населения, Зюганов другую. третью, а социология еще остальную часть. Все это в руках власти, которые находятся у нас в Кремле. И все совершенно ясно, нечего переживать и волноваться.
Спасибо, спасибо всем, кто нам позвонил с ответом на вопрос, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Зачитаю лишь одно сообщение с нашего сайта от Кирилла из Москвы. На мои убеждения опросы не влияют, а на восприятие действительности влияют. Последние годы стал чувствовать враждебность среды и отчуждения. Перестал испытывать эмоции в политических спорах, перестал употреблять персоналии и названия многих партий. Игнорирую эту действительность, не обсуждаю. Сконцентрировался на вопросе, а что можно сделать? Вот так наши слушатели и читатели нашего сайта отвечали сегодня на вопрос, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еврокомиссия отмечает риск новой рецессии в еврозоне. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Рабочая группа по присоединению России к Всемирной торговой организации одобрила итоговый протокол переговоров. Россия, в частности, обязуется в течение переходного периода снизить средневзвешенную ставку импортных пошлин с 10% в 2011 году до 7,8%, отмечается в сообщении ВТО. Более половины всех пошлин должны быть снижены в течение первых трех лет. Наиболее продолжительным станет снижение тарифов на импорт мяса птицы – 8 лет, а также на автомобили и авиатехнику – 7 лет. Заявку на вступление в ВТО Россия подала еще в 1993 году. В Германии состоялось официальное открытие первой очереди газопровода «Северный поток», который проложен по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Таким образом, начаты коммерческие поставки российского газа по новому маршруту, объем которых 27 миллиардов кубометров в год составит почти четверть нынешнего экспорта российского газа в Европу через территорию Украины. Объем продаж долларов Центральным банком России на внутреннем валютном рынке в октябре сократился более чем на 1/3 к уровню сентября и составил в целом 4 миллиарда 372 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные, представленные Банком России. Объем продажи евро сократился на 15% к уровню сентября и составил 500 миллионов. Покупку долларов или евро на валютном рынке Центральный банк, по его данным, не проводил ни в сентябре, ни в октябре. На долговом рынке Европы доходность по 5- и 10-летним гособлигациям Италии впервые за последние 15 лет превысила 7% уровень. Для европейских гособлигаций он считается критическим. Греция, Ирландия и Португалия были вынуждены обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью в течение 2-3 месяцев после того, как доходность по их гособлигациям превысила 7%. Общий накопленный долг Италии, крупнейший в еврозоне, превышает 1,9 триллиона евро, что составляет 120% ВВП страны. Уровень долга в Греции 160% ВВП или 360 миллиардов евро. Европейская комиссия резко снизила свои прогнозы роста экономик стран Европейского Союза в будущем году, отметив при этом риск наступления новой рецессии. Прогноз роста экономики 27 стран Европейского Союза в 2012 году снижен теперь комиссией с 1,6 до 0,6%, а для 17 стран еврозоны ровно в 3 раза, с 1,5 до 0,5%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Второй тур выборов президента Южной Осетии состоится через 15 дней. По предварительным данным, во второй тур вышли экс-министр образования Алла Джиоева и глава местного МЧС Анатолий Бибилов. В Афины сегодня прибывают инспекторы Международного валютного фонда Европейского союза для оценки действий властей Греции по борьбе с долговым кризисом. Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационную жалобу на приговор Владимиру Макарову, осужденному по обвинению в педофилии. Подсудимый категорически отрицает свою вину. В Норвегии пройдут очередные слушания о продлении срока содержания под стражей Андерса Брейвика, обвиняемого в совершении двойного теракта 22 июля. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 52 копейки, евро 41 рубль 58 копеек. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 10 часов.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы снова почитаем сегодняшние российские газеты. В студии приветствую Марию Стройкову. Мария, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Газеты отмечают все новые и новые признаки обострения российско-таджикских отношений после осуждения в Таджикистане российских летчиков. Какие формы это принимает теперь, наверное, вы нам расскажете, опираясь на публикации в сегодняшней прессе.
«Известия» сегодня выходит с первополосной публикации «Таджикских рабочих убирают с олимпийских объектов». Как рассказала газете Мавзуна Абдуалиева из Центра защиты прав трудящихся мигрантов из Центральной Азии, в ночь на 11 ноября большая зачистка прошла в московском районе Гальянова. По данным правозащитницы, там было задержано 25 человек. Всех забрали в УВД Гальянова, по 18 из них уже принято решение о депортации. У всех, по предварительным данным, не в порядке документы, поясняет Абдуалиева. Кроме того, по словам руководителя общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамата Шарипова, ФМС перестала выделять рабочие квоты для граждан Таджикистана. Он рассказал, что вчера был отменен рейс самолета Душанбе-Краснодар. На самолете должны были лететь рабочие на строительство олимпийских объектов. С ними были заключены договора месяц назад. Но теперь они вдруг оказались ненужными, говорит Шарипов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Известиям» сказала, что нынешние таджикские зачистки напоминают грузинские образца 2008 года. По ее словам, предпринятые меры неадекватны, к тому же при таком подходе обязательно будут массовые нарушения прав человека. Новая газета сегодня тоже об этом пишет. На первой полосе фотография сортировочного приемника номер один. Это в поселке Северный, крупнейший в столице депортационный центр. И тоже газета отмечает, как корреспонденты наблюдали за тем, как вечером в четверг, всю пятницу в столице шли облавы на таджиков. И вот этот прием, этот центр в поселке Северный 11 ноября принимал только таджикских мигрантов.
Ну и сегодня газеты пишут о том, что подмосковные экологи нашли новый объект для защиты. Помимо Химкинского леса, еще один лес может пострадать от дорожного строительства.
Речь идет о Подушкинском лесе, это Одинцовский район. Вчера группа жителей подмосковного Одинцова поддержали почин соратников из Химок. В городе состоялся митинг против вырубки Подушкинского леса, через который планируется пустить платный дублер Минского шоссе. Об этом пишут сегодня московские новости. Новый конфликт может стать проверкой на прочность для появившегося в стране общественного экологического движения, считает газета. Сейчас большая половина лесопарка уже вырублена. В качестве компенсации пока предполагается посадить 60 гектаров леса в Русском районе. Местные жители возмущаются, что за грибами им придется ехать к черту на куличики. На активную борьбу настроено только около 500 человек в 300-тысячном Одинцовском районе. Но, судя по появлению на митинге лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, акции зеленых будут громкими, надеются в издании «Московские новости». Теперь я хотела бы рассказать еще об одной публикации в этой газете. Называется «Без врача виноваты». Трагедия в доме ребенка при Можайской колонии была неизбежной, пишет газета. Можайская колония считается чуть ли не образцово-показательной. Однако комиссия Роспотребнадзора, нагрянувшая после скандальной смерти маленькой девочки и госпитализации 60 детей с инфекционными заболеваниями, подтвердила неизбежность трагедии. Уполномоченный по правам человека, по правам ребенка, извините, в Российской Федерации Павел Астахов заявил газете, что винить в произошедшем нужно персонал. Эпидемии просто так не происходят, они происходят потому, что персонал детского дома не исполняет свои обязанности. Мы проверяли недавно этот детский дом и выявили массу нарушений. Там нет врачей-педиатров, нет лицензии на медицинскую деятельность, сказал Астахов. То же самое подтвердил вчера Онищенко. Глава Роспотребнадзора объявил, что в августе в доме ребенка не было врачей. Наблюдавшие за детьми два врача-педиатра в последний месяц лета ушли в декретный отпуск. И еще об одной теме успею сказать. Это газета «Известия» о Минобороны. Значит, речь идет о том,
что... К обороне, насколько я понимаю, прямого отношения это не имеет.
Это действительно так. Публикация называется «Минобороны берется за ракетки». В 2012 году военное ведомство закупит около 10 тысяч бадминтонных ракеток и десятки тысяч валанчиков. Первыми в обязательном порядке начнут осваивать новый армейский вид спорта снайперы. Министерство обороны не только приступает к массовым закупкам бадминтонного инвентаря, но и создает соответствующую инфраструктуру, отмечает газета «Известия».
Всякий, кто прочитает эту информацию, наверняка сделает вывод, что популярность бадминтона в армии в том числе связана с тем, что недавно у него поиграл один из членов властного тандема. Мария Стройкова сегодня читает российские газеты. Мы встретимся с ней еще в «Свободе» в полдень. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Уже год продолжается открытая регистрация интернет-сайтов в кириллической доменной зоне РФ. По данным Координационного совета национального домена сети интернет, в настоящий момент в этой зоне зарегистрировано более 900 тысяч адресов. В то же время число сайтов в латинской зоне РУ превышает 3,5 миллиона. Оправдало ли создание зоны РФ основную поставленную цель – сделать интернет более доступным? Об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Первыми ресурсами с адресами на кириллице стали президент.рф и правительство.рф. Так называемые зеркала, то есть копии уже существовавших до этого сайтов в зоне РУ, кремлин.ру и government.ru соответственно. Затем последовал период так называемой приоритетной регистрации сайтов в российской кириллической зоне. Год назад, 11 ноября 2010 года, началась открытая регистрация для всех желающих. Основная цель создания домена РФ – улучшение доступности интернета в России, говорит руководитель информационной службы Координационного центра национального домена сети интернет Ольга Александрова-Мясина.
В нашей стране, за пределами Москвы, есть те, которые совсем не знают английского языка. Это касается каких-то людей, которые более пожилого возраста. И для того, чтобы им интернет тоже был доступен, была придумана национальная доменная зона. И, в принципе, не только в России это существует, но и в других странах тоже.
В настоящее время, по словам Ольги Александровой-Мясиной, в зоне РФ зарегистрированы не только зеркала сайтов зоны РУ.
С того момента, как была объявлена открытая регистрация, это как бы регистрация доменов для всех желающих, можно говорить о том, что эта зона самостоятельно, она развивается. И уже сейчас там появились такие сайты, которые не являются зеркалами с точки ру или с точки ком, они являются самостоятельными. И как мы и говорили год назад, отвечая на вопрос, зачем это нужно, мы говорили о том, что в основном это будет использоваться в маркетинговых целях, то есть для рекламы. Так оно, собственно, и происходит. И уже сейчас, проезжая по городу Москва, мы видим наружную рекламу, где указывается адрес сайта уже .рф.
Впрочем, еще во время создания зоны РФ в адрес этой инициативы звучало немало критики. В частности, известный интернет-пользователь Антон Носик назвал регистрацию кириллических доменов, цитирую, «торговлей воздухом в чистом виде». Как писал Носик год назад, основными покупателями доменных имен в зоне РФ должны были стать киберсквотеры – компании и частные лица, покупающие удачные интернет-адреса с целью их последующей перепродажи. И те компании, которые хотели избежать возможного шантажа со стороны сквотеров. Начало открытой регистрации в зоне РФ действительно обернулось скандалом и обвинением основных российских регистраторов в киберсквотинге, вспоминает выпускающий редактор сайта Comnews, освещающего новости интернет-технологий, Анна Афанасьева.
Не успела начаться приоритетная регистрация доменов, а затем открытая регистрация. Это сразу все ознаменовалось скандалом, когда, вот, в частности, это громкая история с регистратором Руцентр, который оформил на себя и продал не несколько тысяч популярных адресов на закрытых аукционах. В итоге делом заинтересовался регулятор, Федеральная антимонопольная служба, Генпрокуратура и многие другие контролирующие органы. Я думаю, это лишний раз доказывает, что такие стратегически важные для государства проекты ни в коем случае нельзя бесконтрольно поручать коммерческим структурам.
В июле этого года Федеральная антимонопольная служба, сокращенно ФАС, признала компанию «Роцентр» виновной в нарушении закона о защите конкуренции и предписала ей перечислить бюджет около 240 миллионов рублей незаконно полученного дохода. Однако в начале ноября арбитражный суд Москвы отменил это решение ФАС. По данным Координационного центра национального домена сети интернет, в настоящий момент в зоне РФ зарегистрировано более 900 тысяч адресов. Однако эксперты не исключают, что многие владельцы кириллических интернет-адресов не будут продлевать их регистрацию, говорит выпускающий редактор интернет-газеты Комньюз Анна Афанасьева.
С одной стороны, домены в зоне РФ, они пользуются огромным спросом, это действительно факт. С другой стороны, пока что основная масса пользователей продолжает ходить по англоязычным названиям сайтов, и в зону РФ заглядывает только если у данного сайта нет англоязычного зеркала. Можно сказать, что это связано с тем, что ко всему хорошему, но новому надо привыкнуть, и пройдет еще как минимум год, прежде чем домены РФ станут естественной обыденностью для всех. С другой стороны, как свидетельствует статистика, пока вот домены в новой зоне, они пользуются популярностью в основном среди некоммерческих структур, каких-то государственных органов, муниципальных образований. Кроме того, по последним прогнозам, вот большинство доменов, конечно, будут продлены на следующий год, допустим, но отток, тем не менее, составит около трети. Это тоже может свидетельствовать о некой непопулярности доменов.
Возможное сокращение числа сайтов в зоне РФ допускает и директор департамента по связям с общественностью регистратора «Руцентр» Андрей Воробьев.
На продление регистрации, конечно же, заявок подано меньше. Это понятно, что не все домены реально были нужны их владельцам. То есть вот этот эффект ажиотажного спроса в момент старта открытой регистрации он присутствовал. Сейчас оценки экспертов колеблются, но вот мы видим, что у нас на треть доменов где-то заявки на продление еще не поданы. Но есть месяц, то есть еще 30 дней, это период приоритетного продления у владельцев домена, которые могут в течение этого периода подать заявку на продление регистрации. Окончательные итоги можно будет подводить только в декабре.
По словам Андрея Воробьева, рост количества сайтов в зоне РФ сейчас сдерживает, в частности, отсутствие полностью кириллической электронной почты. Таким образом, констатирует эксперт, домены в зоне РФ не совсем полноценны по сравнению с традиционными латинскими доменами. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Мария Стройкова, продюсер Дмитрий Налитов. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». «Свобода в полдень» начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. Далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Джазовый пианист Арт Тейтум родился 13 октября 1909 года и умер 5 ноября 1956. Он был практически слеп, но играл не только джаз, но также в бильярд и в карты. Его вдохновителями были Фатс Уоллер, Эрл Хайнс и молодой Тедди Уилсон. Арту Тейтуму посвящено время джаза в 10 часов 7 минут. Но я с вами не прощаюсь. До встречи в «Свободе в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения,
бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законами.
Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность...
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».